Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях Елена Юрьевна Садовникова, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы говорим о пути Елены к православию, в православии, о владыке Антонии и о фонде «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Елена Юрьевна, вы несколько раз уже назвали «Сурожский». Расскажите, почему? Какая история у такого ударения? У нас-то принято «Сурожский», а вы «Сурожский» говорите.
Ну, здесь все очень просто. Дело в том, что сам владыка произносил свой титул как «Сурожский». И город, в честь которого названа соответствующая епархия, Сурож, и поэтому он делал ударение вот таким образом, Сурожский. Соответственно, люди, которые были в его приходе или часто присутствовали на его беседах, просто уже запомнили, и это привелось. Так что можно услышать иногда, как этот титул звучит немножко по-другому, чем обычно принято произносить.
Довольно интересно, что этот город Сурож, он же вообще говоря, по-моему, на Азовском море, да, где-то находился.
Да-да-да, это Судак.
Судак.
И история очень показательная, на мой взгляд, почему владыка попросил титул Сурожский.
А он сам попросил?
Да. Угу. Когда намечалась его хиротония, то ему был предложен титул лондонский, епископ лондонский. В Лондоне, соответственно, существует достаточно большое количество епископов. И, находясь в Лондоне, митрополит, будущий епископ Антоний, иеромонах Антоний, понимал, архимандрит в то время, понимал, что взаимоотношения с христианской церковью, которая находится в Лондоне, а также с другими христианскими церквями, будет весьма осложнено, если на одной территории будет присутствовать какое-то количество лондонских епископов, и еще и он прибавится. То есть в некотором смысле это такое географическое неуважение. Ну, может быть, оно связано с определенными основаниями очень вескими, но, тем не менее, это такой своеобразный жест. А владыка впоследствии неоднократно говорит, что русская православная церковь, вот их приход, иммигранты, находятся в большом долгу и очень благодарны христианам, которые их изгоев, выкинутых Сталином из страны, лишённых гражданства, приняли как настоящие христиане. Здесь уже о таких неприятных жестах, как использование титула «лондонский», просто идти не могло. И поэтому иеромонах, архимандрит Антоний обратился в патриархию с письмом, и вначале ему был присвоен титул Сергиевского, епископ Сергиевский. Но затем был изменен титул на Сурожский, согласно канону, согласно закону. Та епархия, которая уже исчезла, а Сурожская епархия в то время уже не существовала, она была, кафедра была вакантная, епархии не было. Ну, вот существует такое правило, что этот титул может быть присвоен на другой территории, использован на другой территории.
Очень интересно, спасибо большое. Вы сейчас занимаетесь научной деятельностью как биолог и онкоиммунолог?
Нет, я на пенсии.
Это ведь недавно произошло. Получается, вы после знакомства с владыкой и во время основания фонда занимались также научной деятельностью, или я ошибаюсь?
В общем, довольно долго я была и в приходе, и затем переселилась в Россию и продолжала заниматься наукой и одновременно архивом митрополита Антония. Да.
Вы обмолвились о каких-то этических вопросах, которые у вас возникали в лечении, видимо, онкологических больных, потому что, когда я готовилась к интервью, я это уже прочитала. И очень интересно, и мне кажется, нашим радиослушателям будет интересно. Вы же стояли, получается, вообще у истоков лечения и какого-то апробации лекарств некоторых онкологических заболеваний. И у вас возникал вопрос, насколько возможно их использовать, если их побочные действия иногда пересиливают даже побочные действия самой болезни. И что говорил на эту тему владыка Антоний?
Ну, не то чтобы я стояла у истоков, у нас огромная армия научных сотрудников, которые да, занимаются разработкой новых методов лечения тех заболеваний, которые лечению в настоящий момент не подлежат. И наша задача, в частности, была разработка иммунологических методов, которые могут быть применены в тех случаях, когда уже химиотерапия, радиотерапия не работает. И особенно на начальных этапах разработки, но и в... даже когда эти методы уже применяются, существует огромная опасность и существует большой риск, и действительно такие случаи бывают, очень тяжелого перенесения больными таких методов лечения. Например, все прекрасно знают, я думаю, что при трансплантации костного мозга может возникнуть реакция «трансплантат против хозяина», и это чрезвычайно мучительная ситуация. И будучи вовлечена вот в разработку методов лечения рецидивирующих лейкозов, я, конечно, очень... тяжело переживала вот этот факт и думала о том, что если ну, мир существует таким образом, и Бог попустил, что смерть есть, не будет ли она просто облегчением? Что мы делаем на самом деле? Зачем мы подвергаем людей таким мучениям? Чтобы продлить им, дать им несколько лет жизни? И этот вопрос я задавала владыке неоднократно. Первая, может быть, не первая, но одна из его реакций была такая: «Ну, Бог смерти не сотворил».
Но, тем не менее, она есть.
Да. Но раз она есть, то это не по Божьей воле. И поэтому совершенно естественно, что мы не хотим умирать и не хотим, чтобы другие умирали.
И бунтуем против этого внутренне.
И не только внутренне, но и своим делом, пытаясь...
Продлить жизнь.
Продлить жизнь.
То есть даже таким способом, сложным и зачастую мучительным, продлевать он благословлял.
Он это не произнес.
Но вывод все равно напрашивается сам собой.
Да. В другом случае, когда я говорила именно о таких тяжелых, о страхе тяжелых побочных явлений, особенно когда проводятся уже клинические испытания, владыка рассказал о своем случае. Когда он был хирургом, то ему попался больной, и у него было, требовалась тяжелая операция на кишечнике. Вернее, эта операция, скорее всего, бы не прошла с благополучным исходом. И владыка рассказал, что он все равно делал эту операцию, и что больной все равно умер. И опять же, это не было советом, он не говорил мне «продолжай», но это было как бы указанием, вектором, так сказать, стрелкой, что отступать не стоит, но его постоянно, вот опять же, то, что он прямо не говорил, но все время указывал на то, что каждый случай индивидуален, что не может быть ни рецепта, ни прописи, ни инструкции. И то же самое с каждым отдельным пациентом, потому что с такой же убедительностью он рассказывал о своей, по-моему, сестре-бабушке, которая отказалась от лечения вообще, потому что это лечение было бы полным разрушением ее семьи, и она предпочла умереть от рака. Вот, так что В данном случае решается вопрос не о пациенте, а о мотивации исследователя, я бы сказала так.
Ну да, здесь, наверное, все очень индивидуально, потому что вот в книге как раз одной из духовных дочерей владыки Фредерики де Граф «Разлуки не будет». Там же тоже говорится много со ссылкой как раз на владыку Антония о том, что часто люди хватаются за жизнь и пытаются, она для них превращается в какую-то самоценность, они пытаются ее продлить всеми правдами и неправдами, тогда как, если посмотреть на это как-то вот трезво, то становится очевидно, что человеку нужно просто принять мысль о смерти и подготовиться к смерти, к встрече с Богом. Поэтому, ну, может быть, разные могут быть рекомендации для врачей и для тех, для их пациентов. То есть, может быть, это разные ситуации, быть врачом и быть пациентом.
Очень сложно принимать мысль о смерти, когда у тебя, например, дети маленькие, или когда от тебя реально зависят какие-то люди. Вот эти вот действительно этические вопросы, вечные вопросы к Богу, почему умирают молодые, или почему умирают дети, или почему случаются войны, у вас никогда не было внутреннего побуждения спросить об этом владыку?
Вот в такой постановке вопроса, почему умирают, нет. У меня не было таких вопросов. Я спрашивала скорее по-другому.
Рак ведь рецидивирует с огромной скоростью. Его сейчас вообще стало очень много. Почему так происходит? Не могу не спросить вас.
Но здесь скорее... Мой ответ, может быть, он неправильный, что здесь скорее происходит такое впечатление, потому что, во-первых, рак стал диагностироваться значительно лучше. Если почитать художественную литературу XIX века, то там очень трудно найти указание на рак. В основном люди пошел, простудился, горячка и умер. Антибиотиков не было. Иными словами, люди умирали еще до того, как у них развивался рак. Некоторые виды рака развиваются с возрастом. Например, у мужчин 90 лет почти у 90%.
Мужские болезни, да?
Да. Да. С другой стороны, конечно, загрязнение окружающей среды приносит невероятный ущерб здоровью людей, ну вот в частности электромагнитные волны. Ну вот, наверное, так. Мы создаем себе такую среду, такое окружение. Наверное, это относится еще мы, вот это мы еще относится к Адаму, к грехопадению. Интересно, что владыка рассматривает грехопадение как космическое явление. То есть это внутри традиции, но не всегда традиционно.
Можете пояснить, да, про космическое явление?
Владыка говорит о том, что падение человека привело к тому, что весь мир изменился. Все творение и материя тоже изменилось. Мы зачастую, если, так сказать, вникнуть в эту точку зрения, то зачастую довольно, ну вот, понимаете, как трудно понять, что это означает? Это значит, что даже время было другого качества, не говоря уже о том, что материя была другого качества. Представление о том, что а как же так могло быть, чтобы твари не умирали, наверное, Бог создал смерть, просто животные не так сильно чувствуют там, или растения не больно умирать, вот, вянуть. Но подумать о том, что качество мироздания было другое, что мироздание не должно было использовать энергию, поедая, а жить за счет Слова Божьего, на самом деле это дает абсолютно другую картину мира. Не только миру, не только пространству, но и времени.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас в гостях Елена Садовникова, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, как мы теперь знаем, так нужно произносить. И это вечер воскресенья. Я напоминаю, что сегодня тот самый день, 4 августа, когда владыка отошел к Господу. Вот мы сегодня как раз о нем говорим. Елена Юрьевна, вот вы занимаетесь распространением наследия владыки. Как вам кажется, что из этого наследия, какие его части, какие, может быть, темы сейчас наиболее востребованы для, ну, вот для нас сегодняшних здесь, в России?
Нам показалось, что очень существенной темой является, что значит быть христианином в повседневной жизни. Вот интересно то, что, посмотрев на владыку, вот он входит в другие, в какое помещение, он ходит, он общается, он там, я не знаю, чай пьет, и сразу видно, вот христианин, или, по крайней мере, если человек не знаком с христианством, вот какой-то другой, не только потому, что у него борода, сверкающие глаза там и длинное черное непонятно что, вот, одеяние, но это иной человек. И понять, что именно иного, каким образом, потрясающая, невероятная мысль, что мы, что Бог пришел на землю, ходил среди людей.
И тоже, наверное, как она выглядела, да, немножко иначе, чем все люди.
Да. Почему мы до сих пор ходим так же, как мы ходим, если мы верим в то, что Бог был человеком, пришел на землю, был плотником. Как это меняет нашу жизнь по сравнению с теми, кто в это не верит?
А это вообще можно объяснить рационально? Или это можно только показать? Говорят же, да, вот отец Павел Флоренский, по-моему, сказал, что христианство не доказуется, а показуется. И мне кажется, то, что вы про владыку рассказываете, это как раз тоже как-то подтверждает этот тезис, что вот, ну, можно просто посмотреть и понять. А вот можно ли это как-то объяснить?
Ну, мне немножечко сложно, потому что это уже уходит в области концепции и философии, а я вот совсем не философ. Но мне кажется, что слово – это одна из тварей, одно из воплощений. И через слово владыки передается очень многое, вероятно, потому что его слово наполнено вот этим самым непередаваемым личным опытом. То есть он словом творит. Все, я уже залезаю в философские глубины, вот то, я лучше нужно, дам то, примеры. Я лучше дам пример. Дело в том, что владыка рассматривает как в качестве христианских качеств то, что мы обычно не рассматриваем. Например, он говорит, наш первый грех – это поверхностность. Там не все, вот не там не гордость, не то, не сё, не все вот это привычное, не прощение, там зависть, то все. Поверхностность – наш первый грех. Ну, если там полистать святых отцов, то есть Владыка это не первый это об этом говорит, но он говорит это вот на современном языке и сам воплощает это в своей жизни и в своих текстах. В его текстах очень трудно найти места в воду. Они глубоки и важны, и имеют много слоев. Даже если это кажется, что это смешной рассказ, например, про то, как он учил мышей молиться, да? И если задуматься, то действительно, чем глубже идешь, тем больше вероятность встретить Христа на своем пути.
А как углубляться, не уплывая в рефлексию, не уплывая в самокопание? Где эта грань внутреннего углубления и самокопания, например?
Но мне трудно об этом сказать, Единственное, что могу ответить, то, что слово «самокопание» — это уже не совсем глубоко. Это один из уровней, когда сам. А когда пошел глубже, у владыки есть такая замечательная, любимая цитата. Не уверена, что сам архиепископ Рамзе ее произносил, но, по крайней мере, владыка ее цитирует, что внутри человека имеется емкость размером с Бога. То есть человек так глубок, что наполнить его может только Бог. И пока сам, то это вроде как по поверхности шарика. А если пошел туда внутрь...
Елена Юрьевна, вы ученый человек с рациональным, логичным мышлением. Уж точно не могу о вас сказать, как о эмоциональном, очень эмоциональном, импульсивном человеке. И очень хочется задать вам этот вопрос. А как воспринимать Бога человеку, который особо эмоциями не общается с окружающим миром, не эмоциями воспринимает духовный мир? Мы же очень часто в эмоциональную сферу уходим, в богопознании даже зачастую тоже, и это, наверное, не совсем правильно. И каким путем идет человек с научным мышлением? Мне просто это очень интересно, потому что у меня, к сожалению, оно не совсем не научное.
Сложный вопрос. Интересно, что владыка настаивает на том, что мы должны уйти от эмоций и перейти на чувства. Мне было это непонятно, вот эта терминология. Я спрашивала психологов, какая разница между эмоцией и чувством. И ответ был, опять же, в том же ключе, о чем мы говорили раньше. Эмоция — это поверхностное явление. Чувство — это глубоко. Думается, что человек с тренированным логическим мышлением не лишен чувств. Поэтому ему, даже не будучи эмоциональным, не так сложно встретиться на уровне чувств с Богом. Но ведь можно встречаться на разных уровнях. И вот интересно, что у владыки существует целая такая, целый корпус трудов, бесед об эпистемиологии, о древе познания и о древе жизни. И он говорит о том, что пути к Богу могут быть самые разные. Даже в раю было предназначено по меньшей мере два, не говоря уже о третьем, который возник с крестом на пересечении двух. И вот это древо познания логики, оно другое, чем прямое созерцание и знание Бога. Но, тем не менее, оно ведет к Богу. По крайней мере, он так говорит. Не могу с большой степенью личного опыта рассказывать об этом.
Елена Юрьевна, вот то, что вы цитируете, это такие, ну, действительно глубокие очень размышления. Но ведь, в общем, христианство, оно не только для людей, ну, как бы, с какой-то такой высокой культурой мышления, да, оно, ну, в принципе, христианство для всех. А вот ходили ли к владыке люди, ну, простые, скажем так, и как вам кажется, вот если взять его книгу и подарить, ну, вот какому-то человеку, который там не занимается интеллектуальным трудом, поймет ли он, о чем говорит владыка?
Дело в том, что митрополит Антоний, как правило, ну, практически всегда, не пытался самовыразиться или высказать какую-то концепцию. Его постоянной задачей было общаться с тем человеком, который находится перед ним. даже на публичных лекциях, когда это была достаточно большая аудитория, или на конференциях, или на специальных чтениях.
То есть он обращался к кому-то конкретному, или он просто пытался понять, что за аудитория перед ним находится?
Я думаю, что за аудитория, но я не спрашивала, здесь сложно.
Угу.
И, соответственно, в зависимости от аудитории, и было то, каким образом он говорил, о чем он говорил, на каком уровне, но уровень практически всегда очень глубокий, но каким языком и какими понятиями. И, соответственно, его беседы можно, так сказать, разделить, если это нужно разделять, на беседы, обращенные к разным людям. Если вы почитаете подборку проповедей и бесед для радиовещания на Советский Союз, то здесь, конечно, не обсуждается вопрос, сколько ангелов пало, один или несколько, там и так далее. Здесь говорится о основных базовых понятиях любви, свободы, достоинства человеческого на соответствующем языке. Когда Владыка выступал в Богословском колледже где-нибудь в Великобритании, например, он выступал перед капелланами больниц, то он говорил о богословии страдания. Это на совсем другом уровне. Ну и так далее.
Огромное спасибо, Елена Юрьевна, за этот разговор. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была Елена Юрьевна Садовникова, директор фонда «Духовное наследие» Владыки Антония Сурожского, как нам рассказала Елена Юрьевна. И очень хотелось бы порадоваться за вас, Елена Юрьевна, потому что это очень важно, когда у тебя такой мощный, сильный проводник к Богу. И, наверное, каждый из наших радиослушателей хотел бы хоть немножко прикоснуться к Владыке Антонию еще при его жизни. Но, уважаемые радиослушатели, как мы знаем, и по смерти мы можем познакомиться с Владыкой Антонием, почитать замечательные труды его, почитать книги с его беседами, интервью, проповедями.
Даже помочь в их распространении.
Помочь в их распространении. Пожалуйста, заходите на сайт.
И не только в распространении. У нас много творческих задач.
Обратите внимание, заходите на сайт фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского и присоединяйтесь к работе фонда, помогайте, распространяйте и трудитесь на ниве Святой Церкви. Спасибо огромное, уважаемые радиослушатели, спасибо, Елена Юрьевна, спасибо, Игорь.
Спасибо вам.
В студии «Вечера воскресенья» была, еще раз повторяю, Елена Юрьевна Садовникова, директор фонда «Духовное наследие» Владыки Антония Сурожского. С вами был мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго. До свидания.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».